Дэймон часто выходил в дозоры со своими людьми. Никто не отрицал, что принц навел в столице порядок, но действовал он при этом весьма сурово. Карманникам рубил руки, грабителям резал носы, насильников кастрировал и в первый свой год убил в уличных стычках 3 человек. Его хорошо знали во всех столичных притонах. В винных погребках он угощался бесплатно, из игорных ям выходил богаче, чем входил в них. Шлюх он перебрал без счета, предпочитая тех, что были еще невинны, или синийская плесунья по имени Миссария сделалась его фавориткой. Завистницы прозвали ее Глистой из-за бледной кожи. Поскольку сыновей у короля не было, Дэймон считал себя законным наследником трона и претендовал на титул принца драконьего камня. С этим король опять-таки не спешил, но к концу 105 года друзья стали называть Дэймона принцем столицы, а простой народ — лордом Блошиного конца. Визерис, хотя и не желал назначать брата своим наследником, любил его и прощал ему многое. Рейнира тоже любила дядюшку. Тот, летая за узкое море, всякий раз привозил подарок племяннице. Визерис, раздобревший с годами, так и не взял себе нового дракона после Балериона. Не жаловал он также конных поединков, охоты и фехтования. Принц Дэймон, худощавый и гибкий, владел всеми этими искусствами в совершенстве. В нем видели отважного, дерзкого и опасного воина. Здесь мы ненадолго прервемся и поговорим о наших источниках. Многое из того, о чем здесь рассказывается, происходило за закрытыми дверьми, в коридорах, на лестницах, в опочивальнях и зале совета, отчего полная правда, скорее всего, никогда не станет известна. Мы располагаем, конечно, хрониками великого мейстера Рунсикара и его преемников, придворными записями и королевскими указами, но это лишь малая часть нашей истории. В остальном нам приходится полагаться на рассказы внуков и правнуков тех, кто жил при короле Визерисе I. Воспоминания их предков, как лордов и рыцарей, так и дворцовых слуг, безусловно, тоже полезны, но порой расходятся между собой, а с прошествием времени в них вкралось множество противоречий и прибавлений. Тоже, к сожалению, относятся и к дошедшим до нас отчетам 2 очевидцев. Один из них, Септен Евстахий, сначала долго служивший в септе Красного замка, а после вошедший в число праведных, оставил подробнейшую летопись того времени. Как исповедник Визериса и его королев, он был посвящен во многие тайны и не стеснялся приводить в своей книге самые непристойные сплетни и тягчайшие обвинения. Однако царствование Визериса I и последовавшая за ним пляска драконов остается при этом добросовестным и довольно скучным повествованием. Вторая книга «Грибные заметки» изложена со слов придворного шута неким анонимным писцом. Шут этот в свое время потешал и Визериса, и принцессу Рейниру, и обоих Эйгонов 2 и 3. Он был карлик 3 футов ростом по прозвищу Гриб, обладатель огромной головы и огромного, по его собственным словам, члена. Все считали его полоумным, отчего короли, принцы и лорды, не смущаясь, вели при нем секретные разговоры. Евстахий приводит слухи, почерпнутые из борделей и спален, в беспристрастном и сухом тоне. Гриб же их смакует, и книга его сплошь из этих слухов и состоит. Тут вам и ножи, и яды, и предательство, и разврат во всех его видах. Честный историк затруднится ответить на вопрос, можно ли хоть чему-то здесь верить. Заметим, однако, что Бейлор Благословенный распорядился изъять и сжечь все копии этой книги. Лишь несколько списков, к счастью для нас, избежали костра. В подробностях Евстахий и Гриб не всегда сходятся, а временами их повести противоречат не только одна другой, но и запискам великих мейстеров и придворным аналам. Обе, однако, проливают свет на многие загадочные события, и позднейшие источники подтверждают, что некоторая доля правды в них обеих содержится. Каждый историк сам решает, чему верить, а чему нет. И Грипп, и Евстахий, и Рунситер, и все прочие авторы согласны в одном. Королевская десница сир Отто Хайтауэр крепко не любил Дэймона. Именно сир Отто убедил короля снять принца с должностей мастера над монетой и мастера над законом, о чем сам вскоре и пожалел. Став командиром 2000-й городской стражи, Дэймон приобрел больше власти, чем когда-либо прежде. «Принц Дэймон ни в коем случае не должен занять престол», — писал десница своему брату лорду Хайтауэру. «Это будет второй Мейгар жестокий, если не хуже». В ту пору сир Отто прочил в наследнице короля его дочь Рейниру, заявляя: «Лучше жемчужина королевства, чем лорд Блошиного конца». Он был в этом не одинок, но перед его партией стояло нешуточное препятствие. Согласно решению Большого Совета от 101 года, мужчины, как наследники престола, предпочитались женщинам. При отсутствии у короля законного сына брат его шел впереди дочери. Вспомним, как Бейлон в 92 году опередил свою племянницу Рейнис. Что до мнения самого короля, то его величество, согласно всем хроникам, не выносил разногласий. Хорошо видя недостатки своего брата, он лелеял память об умном и дерзновенном мальчике, каким тот был в детстве. «Дочь озарила мою жизнь счастьем», — говорил он, — «но брат есть брат». Он много раз пытался помирить десницу и Дэймона, но те продолжали враждовать, прикрываясь фальшивыми улыбками при дворе. Когда королю особенно докучали вопросами о наследнике, он отвечал, что королева, несомненно, скоро родит ему сына. В 105 году он объявил двору и совету, что Айема опять в ожидании. В том же роковом году в королевскую гвардию после смерти легендарного рыцаря Райма Редвина поступил Кристен Коль. Пригожий 23-летний сир Кристен, сын стюарда Дондарионов из Черной Гавани, привлек к себе внимание, выиграв общую схватку на турнире в Девичьем пруду, что был устроен в честь восшествия Визериса на трон. В конце боя он вышиб своей палицей темную сестру из руки Дэймона к восторгу короля и ярости принца. Венок победителя он поднес семилетней принцессе Рейнире и просил ее повязать ему ленту в знак своей благосклонности. В конных поединках он снова победил принца и спешил прославленных королевских гвардейцев, близнецов Арика и Эрика Каргиллов. Но лорд Лаймонд Малистер одержал над ним верх. Зеленоглазый черноволосый рыцарь пришелся по вкусу придворным дамам и не в последнюю очередь самой Рейнире. Она называла его своим белым рыцарем и упросила отца назначить сира Кристена ее личным телохранителем. Король уступил ей в этом, как и во многом другом. С тех пор Коль повязывал себе ленту принцессы на всех турнирах и не отходил от нее на пирах и увеселениях. Вскоре после назначения Коля Визерис сделал лорда Харренхолла Лионеля Стронга мастером над законом. Здоровенный лысый лорд пользовался репутацией грозного воина, был молчуном и говорил всегда медленно. Люди, плохо его знавшие, принимали это за тупость, в чем глубоко заблуждались. В юности Стронг учился в цитадели и выковал 6 звеньев мейстерской цепи, но в мейстеры не пошел. Законы 7 королевств он знал досконально. Трижды женатый и трижды вдовец, он привез в королевскую гавань 2 незамужних дочек и 2 сыновей. Девиц отдали в услужение к Рейнире. Старший сын, сир Харвин Костолом, стал капитаном золотых плащей, младший, Ларис Колченогий, поступил в королевские дознаватели. Так обстояли дела в Красном замке в 105 году, когда королева Эйема, подарив королю долгожданного сына, скончалась на родильной постели. Мальчик, названный Бейлоном в честь деда, пережил ее всего на день. Весь двор погрузился в траур, исключая лишь принца Деймона. Он был замечен в борделе на Шелковой улице, где отпускал пьяные шуточки об однодневном наследнике. Король, услышав об этом, остолбенел. Деймона, по преданию, выдала шлюха, сидевшая у него на коленях. На самом же деле доносчиком был один из его собутыльников, капитан стражи, желавший выдвинуться. По окончании траура Визерис решил, наконец, давно назревавший вопрос о престолонаследии. Вопреки обычаю, установленному Джей Херрисом в 92 году и решению Большого Совета в 101, он наименовал дочь Рейниру своей наследницей и принцессой драконьего камня. Во время пышной церемонии сотни лордов преклоняли колено перед принцессой, сидевшей у ног отца, клянясь чтить и защищать ее наследственные права. Принца Деймона среди них не было. В ярости от решения, которое принял брат, он отказался от командования золотыми плащами и покинул королевскую гавань. Сначала он отправился на драконий камень, посадив любовницу Миссарию вместе с собой на Караксиса, прозванного в народе Кровавым. Там он прожил полгода. За это время Миссария забеременела, и он преподнес ей драконье яйцо. Король Визерис, сочтя, что брат на этот раз перешел все границы, повелел ему вернуть яйцо, отослать свою шлюху прочь и вернуться к законной жене под страхом быть обвиненным в измене. Принц, хотя и с большой неохотой, и повиновался. Миссарию без яйца он отослал назад в Лис, сам же улетел к бронзовому идолу в долину. Во время шторма на узком море Миссария потеряла ребенка. Деймон, узнав об этом, не произнес ни слова, но ожесточился против брата в сердце своем. О Визерисе он с тех пор отзывался с презрением и думал лишь о том, как стать королем самому. Хотя наследницей была объявлена Рейнира, многие и при дворе, и за его пределами не оставляли надежд, что Визерис, которому не минуло и 30, еще произведет на свет сына. Великий мейстер Рунситер побуждал короля жениться вторично и предлагал в невесты Лиену Веларион 12 лет. Юная дева, только что встретившая расцвет, унаследовала красоту Таргариенов от матери и дерзновенный отцовский дух. Летать она любила не меньше, чем лорд Корлис плавать по морям, и драконом своим выбрала не кого-нибудь, а Вхагара, самого старого и крупного из всех после смерти Черного Ужаса. Взяв ее в жены, «король преодолеет раскол между Железным Троном и Дрифтмарком», — указывал Рунситер. «Кроме того, из Лиены выйдет превосходная королева». Визерис, надо признаться, не обладал сильной волей. Мягкий и уступчивый, он всегда полагался на чужие советы и, как правило, слушался их. На сей раз, однако, он высказал свою волю как нельзя тверже. «Да, он женится снова, но не на 12-летней девочке и не для пользы государства. Ему приглянулась другая, 18-летняя леди Алисент, умная и прелестная дочь Десницы, та самая, что читала вслух старому королю в его предсмертные годы». Возражать против такого выбора не приходилось, учитывая древность и благородство рода Хайтауэров. Многие, однако, шептались, что Десница слишком взорвался, что для того, где он и привез свою дочь в столицу. Кое-кто сомневался даже в добродетели леди Алисент, подозревая, что она уложила Визериса в свою постель еще при жизни королевы Эйеммы. Эта клевета так и не была подкреплена доказательствами. Хотя Гриб в своей книге повторяет ее и замечает ехидно, что старого короля Алисент тоже ублажала не только чтением вслух. Принц Деймон в долине, по слухам, чуть не до смерти исхлестал слугу, принесшего ему весть о новой женитьбе брата. Недоволен остался и морской змей. Дом Виларионов вновь обошли, дочь его Лиену отвергли, как сына Лейнора на Большом Совете и жену Рейнис в 92-м году. Саму Лиену это мало заботило. «Нашу юную леди полеты занимают куда больше, чем женихи», — писал в цитадель мейстер Высокого Прилива. На свадьбе Визериса и Алисент в 106-м году Виларионы отсутствовали. Принцесса Рейнира на свадебном перу наливала вино своей мачехе, а та целовала ее и называла дочуркой. Когда дамы и девицы провожали короля в опочивальню к жене, среди них была и принцесса. Ночью Красный замок праздновал и предавался любви, а морской змей на Дрифтмарке держал военный совет с Деймоном Таргариеном. Принц не мог долее выносить ни долину, ни Рунстон, ни свою леди-жену. «Темная сестра создана не для забоя овец», — сказал он в ту ночь лорду Корлису, — «и она жаждет крови». Деймон замышлял не мятеж. Он нашел другой путь к власти и славе. Ступени, цепь скалистых островов между Дорном и спорными землями Эссоса, издавна служили приютом изгнанникам, разбойникам и пиратам. Сами по себе они ценности не представляли, но их расположение в узком море позволяло перехватывать торговые суда, идущие мимо. Раньше ступени не считались особо опасными, но 10 лет назад вольные города Тирош, Лис и Мир, забыв на время о старинной вражде, объединились против Валантиса. Победив врага в пограничной битве, они заключили Вечный Союз и образовали новую державу Триархию. В Вестеросе больше известную как Триединое Братство. Все вольные города считают себя детьми древней Валирии. В просторечии ее именовали также Королевством Трех Шлюх, хотя короля в Триархии не было, и управлял ею совет из 33 магистров. Когда Валантис, признав себя побежденным, ушел со спорных земель, Триархия обратила свой взор на запад и послала на ступени флот под командованием мирийского адмирала Кракхаса Драхара. Он привязал сотни захваченных в плен пиратов к кольям у кромки прибоя, и во время прилива они все утонули. После этого его прозвали «кормильцем крабов». Захват ступеней лорды Вестероса поначалу встретили с одобрением. На узком море восстановился порядок. Триархия, правда, взимала с кораблей пошлину за проход, но это считалось справедливой мздой за избавление от пиратов. Однако алчность кормильца крабов и его компаньонов не знала меры. Пошлина выросла так, что сделалось разорительной, и торговцы начали избегать триархийских галей, как раньше пиратских. Драхар и его младшие адмиралы стараются перещеголять друг друга в жадности, жаловались они. Особенно ненавидели моряки лиссинийцев, требовавших в уплату женщин, девушек и красивых юношей для своих садов удовольствий. Так попала в рабство леди Джоанна Сван, 15-летняя племянница лорда. Ее дядя, известный скупердяй, отказался заплатить выкуп, и ее продали в перинный дом. Со временем она стала знаменитой куртизанкой «Черная лебедь» и заправляла всем лисом. Но ее занимательная история, к сожалению, не имеет отношения к нашей. Никто из вестеросских лордов не страдал от трех шлюх больше, чем Корлис Виларион, разбогатевший благодаря своим кораблям. Вознамерившись положить конец господству Триархии на ступенях, он нашел союзника в Деймоне. В ночь королевской свадьбы они договорились о том, что лорд Корлис будет командовать флотом, а принц — армией. Триархийцев было гораздо больше, но на то у Деймона имелся Караксес Кровавый. Мы не станем здесь подробно рассказывать о войне, которую вели на ступенях лорд Корлис и принц Дэймон. Довольно будет сказать, что началась она в 106 году. Дэймон, без труда сколотивший войско из безземельных рыцарей и младших сыновей лордов, одержал немало побед в первые же 2 года. В 108-м он, наконец, сошелся с кормильцем крабов в единоборстве и отрубил ему голову темной сестрой. Король Визерис, несомненно радуясь избавлению от буйного брата, помогал двум воителям золотом. К 109 году Дэймон со своей лихой ратью занял все острова, кроме 2, а Виларион захватил власть над водами. Торжествуя победу, принц объявил себя королем ступеней и узкого моря, и лорд Корлис возложил на него корону. Королевство, однако, оказалось непрочным. На будущий год Триархия послала туда свежие силы, коими командовал тирошиец Раккалио Риндон, один из величайших злодеев в истории. Новым союзником братства стал Дорн, и сражения возобновились. «Пусть себе играет в войну», — говорил король Визерис, глядя, как волны крови и пламени захлестывают ступени. «Это отвлечет его от худших проказ». При мирном правителе в королевской гавани бесконечной чередой шли балы, пиры, турниры, и барды воспевали рождение новых королевских детей. Королева Алисент показала себя столь же плодоносной, сколь и прекрасной. В 107 году она родила королю здорового сына, названного Эйгоном. 2 года спустя появилась на свет дочь Гелайна, а в 110-м родился принц Эймонд, вдвое меньше и вдвое злее старшего брата. Но принцесса Рейнира все так же сидела у подножия железного трона, когда отец собирал свой двор, а теперь и на заседаниях Малого Совета присутствовала. Многие лорды и рыцари искали ее внимание, но она не смотрела ни на кого, кроме сира Кристона Коля, сопровождавшего ее неотступно. Сир Кристон защищает принцессу, но кто защитит принцессу от сира Кристона? Пророчила как-то королева Алисент. Дружба между мачехой и падчерицей продлилась недолго. Обе они боролись за первенство, а король, хотя Алисент родила ему уже 2 мальчиков, никому не передал титул принца драконьего камня. Рейнира оставалась законной наследницей, и половина лордов Вестероса признала ее таковой. Когда короля спрашивали, как же быть с решением Большого Совета, он делал вид, что не слышит. Решив вопрос о престолонаследии раз и навсегда, он не желал его пересматривать. Но к нему все же приступали с вопросами. В первую очередь сама королева. Ее всемерно поддерживал отец, десница Отто Хайтауэр. Он так надоел королю, что в 109 году Визерис лишил его должности и отдал цепь десницы молчаливому Лионелю Стронгу, сказав: «Уж он-то меня допекать не станет». Сир Отто уехал в Старомест, но при дворе продолжала существовать партия королевы, в которую входили великие лорды, стоявшие за права Алисент и ее сыновей. В противовес ей зародилась и партия принцессы. Король любил и жену, и старшую дочь, а споры и раздоры терпеть не мог. День-деньской он старался примирить своих женщин, осыпая их золотом и подарками. Пиры с турнирами продолжались, и в стране царил мир, хотя проницательные люди не раз замечали, что драконы одной партии шипят и огрызаются на драконов другой. Большой турнир 111 года устроили, чтобы отпраздновать 5-летнюю годовщину свадьбы Визериса и Алисент. На пир в день открытия королева пришла в зеленом платье, а принцесса намеренно оделась в цвета таргариенов, в черный с красным. После этого сторонников королевы стали называть зелеными, а приверженцев Рейниры — черными. Потом начался сам турнир, и сир Кристен Коль вышиб из седла всех бойцов королевы, в том числе двух ее кузенов и младшего брата, сира Гвейна Хайтауэра. Один рыцарь, впрочем, прибыл на турнир не в черном и не в зеленом, а в серебре и золоте. Принц Дэймон, наконец, вернулся в королевскую гавань. Появившись внезапно в небе, он трижды облетел турнирное поле и сел перед королевской ложей. С Караксиса он сошел в короне, но тут же снял ее, преклонил колено и протянул свой венец брату в знак того, что признает себя вассалом его величества. Визерис поднял его, вернул ему корону и расцеловал в обе щеки. И лорды, и простолюдины грянули громкое «Ура!», видя примирение сыновей весеннего принца. Принцесса Рейнира, радуясь возвращению любимого дяди, кричала громче всех. Она же упросила его остаться в столице. Это произошло у всех на глазах. Но о дальнейших событиях мы можем узнать лишь из хроник, не всегда верных. Не вызывает сомнений, что принц прожил в столице полгода. И даже заседал в Малом Совете, по словам Рунситера, но ни годы, ни изгнания не изменили его натуры. Скоро он вновь начал водиться со старыми приятелями из числа золотых плащей и посещать заведения на Шелковой улице, где прежде был завсегдатаем. К королеве он относился со всей подобающей учтивостью, но тепла между ними не было». Особенно холодно обращался он с ее сыновьями, отодвинувшими его еще дальше от трона. Иное дело принцесса Рейнира. Дэймон проводил долгие часы в ее обществе, завораживая племянницу рассказами о своих битвах и странствиях. Он дарил ей жемчуг, шелка и книги, читал ей стихи. Преподнес нефритовую тиару, будто бы принадлежавшую некогда императрице Ленга. Они вместе охотились с соколами и катались под парусом по заливу. Дэймон уморительно высмеивал зеленых, ползающих на брюхе перед королевой и ее отпрысками, и превозносил красоту Рейниры, объявляя ее прекраснейшей девой всех семи королевств. Летали они чуть ли не каждый день, носясь на Сироксе и Караксисе на перегонки до Драконьего камня и обратно. С этого места наши авторы начинают говорить разное. Рунситер пишет лишь, что братья снова рассорились, и Дэймон вернулся на ступени, чтобы продолжить войну. О причине ссоры великий мейстер умалчивает. Другие источники полагают, что Визерис отослал брата из замка по настоянию королевы, но Септон Евстахий и Грип рассказывают другую историю. Вернее, две совершенно разные истории. По словам более скромного Евстахия, принц соблазнил свою племянницу и лишил ее девственности. Когда сир Аррик Коргил из королевской гавани застал их в постели и привел к королю, Рейнира заявила, что любит Дэймона и просит позволения выйти за него замуж. Возмущенный Визерис напомнил дочери, что у принца уже есть жена, и велел ей оставаться в своих покоях. Брат он приказал покинуть королевскую гавань и взял с собой их слово молчать о случившемся. Грип, как ему это свойственно, излагает куда более смачно. «Принцесса, — говорит он, — желала вовсе не принца, а сира Кристена Коля». Но тот, как истинный белый рыцарь, остался верен своим обетам. Проводя с принцессой дни напролет, он ни разу не поцеловал ее и не признался ей в своих чувствах. «Он видит в тебе прежнюю маленькую девочку», — говорил Рейнире дядя, «но благодаря моим урокам может увидеть женщину». Вслед за сим, если верить Грибу, он стал учить ее целоваться. Дальше больше. Принц стал показывать, как ласкать мужчину, чтобы сделать ему приятное, в чем порой участвовал и сам Грип со своим пресловутым членом. Дэймон учил девушку медленно раздеваться и сосал ее груди, чтобы сделать их больше и соблазнительнее. Улетая в скалы на Черноводном заливе, они обнажались, и принцесса без помех постигала, как ублажать мужчину ртом. Ночью принц, переодев Рейниру пажом, водил ее в бордели на Шелковой улице, где она могла наблюдать искусство любви на деле. Гриб не говорит, сколько времени продолжались эти уроки, но, в отличие от Евстахия, уверяет, что принцесса осталась девственницей, ибо желала подарить свою невинность возлюбленному. Когда же она, наконец, приступила к сиру Кристену с тем, чему научилась, он пришел в ужас и отверг ее притязание. История эта скоро вышла наружу, чему не в малой степени способствовал тот же Гриб. Король отказывался этому верить, но Дэймон сам признался ему во всем, добавив якобы «отдай мне дочь в жены, ведь никто другой ее теперь не возьмет». Вместо этого король отправил его в изгнание, запретив возвращаться в королевскую гавань под страхом смерти. Лорд Стронг, десница, советовал королю тут же казнить принца как изменника, но Септон Евстахий напомнил Визерису, что братоубийца будет проклят богами. Достоверно одно. Принц вернулся на ступени и возобновил борьбу за эти голые камни. В 112 году скончался великий мейстер Рунситер, и цитадель прислала взамен мейстера Меллоса, а сир Кристен Коль стал командующим королевской гвардией вместо Харальда Вестерлинга, умершего тогда же. В остальном все шло тихо до следующего года, пока принцесса не достигла 16 лет. Король и его совет еще год назад озаботились выбором жениха для нее. С этим следовало спешить, пока никто не усомнился в невинности Рейниры. Лорды и рыцари давно уже велись вокруг принцессы, как мотыльки вокруг пламени. После посещения ею трезубца сыновья лордов Бракена и Блэквуда сразились на поединке из-за нее, а младший сын дома Фрейев дерзнул попросить открыто ее руки, за что был прозван болваном из близнецов. Братья сир Ясон и сир Талент Ланнистеры спорили друг с другом на перу в Бобровом утесе из-за нее же. В свите поклонников числились сыновья лордов Талли из Риверана, Тирола из Хайгардена, Окхарта из Старой Дубравы, Тарли с Рогового холма и сын десницы сир Харвин Стронг, прозванный Костоломом. Последний был наследником Харренхола и считался первейшим силачом семи королевств. Визерис подумывал даже выдать дочь замуж за принца Дарнийского, чтобы присоединить, наконец, седьмое королевство к шести остальным.